встречу. Это действительно не концерт, это встреча. Я хочу начать с такого рассказа, который написан буквально только что. Я хочу извиниться сразу за то, что буду запинаться, наверное, поскольку написан от руки рассказ. Ну и, наверное, он не для чтения со сцены, а скорее для того, чтобы его напечатали в какой-то газете. Но, тем не менее, я хочу им поделиться с вами. Люди сели, наверное, уже, потому что я всегда очень волнуюсь, когда заходят. Знаете, так получается, что он заходит, на него начинают шикать, все остальные шикают на тех, кто шикает, и зал как-то своей жизнью живет тогда. Вроде я и не нужен уже становлюсь. А я ничего не вижу в зале, поэтому я так и спрашиваю. Проходите, вы извините, что я раньше начал, чем вы. Вот сейчас будет этот эффект, о котором я говорю. Вот смотрите, внимательно следите. Тихо, медленно так идут. Я подожду, пока вы зайдете так. Куда вы садиться собираетесь, я что-то не пойму. А, есть там. Ну, хорошо. Уважаемые члены комиссии, по исключению из партии, сказал председатель комиссии, перед нами опять стоит непростая задача – обсудить нашего следующего кандидата и решить, достоин он или недостоин быть исключенным из КПСС. Вот его заявление. Прошу исключить меня из рядов КПСС, обещая своим трудом оправдать оказанное мне доверие. Зачитайте характеристику, потребовалось комиссии по демократическому властный голос. Характеристика была образцовой. За годы пребывания в партии кандидат зарекомендовал себя честным и порядочным человеком. В кулуарах постоянно рассказывал анекдоты про коммунистов. Издевался над членами ЦК. Три раза даже при свидетелях в курилке дернул за ухо бюст Ленина. И много других заслуг перед сегодняшней демократией. К характеристике были приложены одна рекомендация от уехавшего диссидента, две от бывших политзаключенных и три от беспартийных с 1917 года. Кандидат заметно волновался, чувствуя, как взгляды членов комиссии сфокусировались на нем. Только бы теперь не нашлось какого-нибудь ярого демократа, который к чему-нибудь прицепится и все испортит. Недаром до него уже троих с треском не исключили, а двоим дали испытательный срок. Если его не исключат, это будет позор. Жену на работе заклюют, детей в школе задразнят марксистами. Ну что, будем голосовать, спросил председатель. От себя могу добавить, что наш кандидат давно несет общественно-беспартийную нагрузку и даже недавно участвовал в разгроме красного уголка к нашему очередному съезду. Он сам лично на фотографиях пририсовывал усы и рога передовикам коммунистического труда и выкалывал им глаза на фотографиях. Уже по одному этому поступку видно, что он наш человек. А по-моему, голосовать рано. Перебил председателя все тот же властный голос. Мы уже в прошлом месяце исключили двоих. Они не явились даже на субботник по сносу памятника Мичурину. Я считаю, их надо наказать, немедленно восстановить в партии обратно. Правильно поддержала женщина с депутатским значком на груди. Мы не имеем права засорять наши чистые беспартийные ряды. Нам надо еще разобраться в прошлом нашего кандидата. Поступили сведения, что он в юности пел в хоре песню «О, как хорошо иметь тебя, партия». Нельзя о человеке судить по его прошлому, заступился кто-то. Человек может по нескольку раз в жизни менять свои взгляды. Возьмите хотя бы нашего президента. Не за что пока брать нашего президента, товарищи. Что? Да за товарища, вас саму надо в партии восстановить. Я вам восстановлю, моя бабушка была русской аристократкой, а по крови маркиза. Ну и что, мой дедушка тоже был граф. Козел он был, а не граф. Это я вам как маркиза говорю. А я как граф, знаете, что вам сейчас скажу? Члены комиссии заговорили разом, шумно, по-демократически раскованно. Господа, господа, председатель грохнул о пол графин с водой, господа мигом замолкли. Уважаемые дамы и господа, леди, маркизы, графья. Раз мнения у всех разошлись, предлагаю провести с нашим кандидатом собеседование. Кандидат побледнел и стал одного цвета со своим заявлением. На собеседовании могли завалить любого, а во второй раз уже гораздо труднее будет встать в очередь на исключение из партии. Тем более теперь, когда сверху была спущена строжайшая разнарядка, согласно которой предпочтение на исключение из партии отдавалось рабочим. Их полагалось исключать первыми. Во вторую очередь служащих инженеров и в последнюю очередь евреев. Даже прошел слушок, что есть секретное устное распоряжение стараться не давать возможности евреям выйти из партии, оставлять не пожизненно. Практически на 10 рабочих разрешалось исключить в среднем 2 инженеров и 0,5 еврея. К Кандидат не был евреем, поэтому вопросы оказались не очень сложными на знание самых основ. Кто больше пил, Сталин или Брежнев? Чем закусывал Брежнев? Сколько времени провел в сугробе Чурбанов после ужина с Хонекером? Где была Крупская, когда Ленин был в Польше? Если Сталин произошло от слова «сталь», то от какого слова произошло слово «Ленин»? А Киров? Киров, он что, кирял, что ли? Кандидат легко ответил на все вопросы, потому что проштудировал накануне современную демократическую прессу. Он даже дополнительно рассказал членам комиссии о том, что Гагарин жив. Ни в какой катастрофе не был, просто чтобы он не говорил лишнего, и сделали пластическую операцию и пересадили мозг инструктора ЦК КПСС. Домой новоиспеченный беспартийный возвращался радостной трусцой. Сегодня в их семье будет настоящий праздник. Теперь, наконец, его детей переведут из коммунистической школы в хорошую, а их женой, может быть, даже прикрепят к магазину для беспартийных. Но самое главное радовало другое. Под шумок он сумел не сдать свой партийный билет. Он лежал у него под подкладкой пиджака. Надо будет спрятать подальше. Не дай бог, кому кто-нибудь увидит. В век демократии это было опасно. Но ведь кто знает, а вдруг времена поменяются? С надеждой и опаской подумал он и почувствовал под сердцем тепло. Молодому художнику дали задание от наркомата нарисовать картину «Ленин провожает на Красной площади полки на гражданскую войну». Художник очень волновался. Чтобы все получилось достоверно, рисовал Красную площадь, сидя на Красной площади. В результате получилась картина «Ленин провожает полки на гражданскую войну, стоя на собственном мавзолее». В целом комиссия одобрила картину. Правда, долго совещалось, что закрасить, мавзолей или Ленина. Большинством голосов было принято решение закрасить Ленина, тем более, что вскоре весь народ собирался праздновать день рождения Сталина. Правда, это было бестактно со стороны полков стоять спиной к Сталину в день его рождения. Художник послушно развернул полки лицом к Сталину, и картина стала называться «Сталин встречает полки, которые уходят на гражданскую войну в 1918 году, стоя на мавзолее Ленина в день своего рождения». Новая комиссия указала на несовременность сюжета, поскольку уже начиналось строительство метрополитена. Художник быстренько превратил ружья в отбойные молотки и приоткрыл рот Сталину. И картина стала называться «Сталин говорит напутственную речь полкам красноармейцев, уходящим на строительство метрополитена». Картина звала за собой. Тем более, что на строительство метрополитена красноармейцы несли даже раненых. Особенно звал за собой на строительство метрополитена смертельно раненый красноармеец на носилках с плакатом в руках «Смерть Врангелю». Сталин сказал, это нескромно с его стороны одному провожать полки на такое важное мероприятие. Художник тут же пририсовал к Сталину Кирова, который жмет руку передовому рабочему раненому на строительстве метрополитена. Но тут убили Кирова. Художник оставил от Кирова только руку, пририсовал к ней Ворошилова. Получился Ворошилов под напутственную речь Сталина, жмет руку раненому рабочему рукой убитого Кирова. Сталин посмотрел картину и спросил, почему его все время рисуют на Красной площади, а не, скажем, на военном пограничном корабле. Художник в 2 дня утопил полки в море, мавзолей поставил на кресе, раненого рабочего заменил на сторожевую овчарку, подающую лапу Ворошилову, и картина стала называться «Сталин и Ворошилов на крейсере Молотов с собакой Кагановича». После разоблачения Сталина художник немало подрубился на полотном, и оно стало называться «Хрущев и Ворошилов обнимаются в честь разоблачения Сталина на кукурузоуборочном комбайне Молотов». Особенно радовалась и улыбалась собака Кагановича. Но тут разоблачили и Молотова, и Ворошилова, и собаку Кагановича. Но реабилитировали Кирова. Художник срочно переименовал сторожевой комбайн, Ворошилова загримировал под сноп кукурузы. Собаку поднял на задние лапы, получился комсомольский вожак. Но тут сняли Хрущева. Художник закрасил его почти полностью, кроме верхней части головы. Получилось солнце, встающее над целиной. Вскоре комиссия потребовала, чтобы к солнцу были пририсованы брови. После небольших переделок картина превратилась в эпопею. Брежнев на перроне Ярославского вокзала провожает на строительство Байкало-Амурской магистрали отряды комсомольцев-первопроходимцев. В течение нескольких лет художнику приходилось лишь иногда удлинять левое плечо Леониду Ильичу, чтобы перерисовать очередной орден. Поэтому Брежнев вскоре у него стал одностороннего развития. Последний орден художник загнал генсеку в подмышку, поднял ему руки, чтобы орден был виден, а под руки подставил Суслова и Пельше. Получилась картина: Суслов и Пельше несут Брежнева по перрону на строительство Байкало-Амурской магистрали. Художник стал стар, когда началась перестройка. В его голове все так перепуталось, что он со злости закрасил всю картину черной краской. Критики тут же назвали ее гениальной, взяли на выставку, и толпы людей в мире теперь останавливались перед шедевром, черным квадратом под названием «Картина века». Извините, товарищи, я тут немного дергаться буду и порой даже чесаться. Это все производственные травмы. Я испытателем работаю. Испытываю товары народного потребления. Вот такая опасная профессия. Видите шишка на лбу? О, это я испытывал первую отечественную дверь на фотоэлементах. Нет, сотрясения мозга нет. В наш отряд испытателей только таких набирают, у которых сотрясение чего-чего, а мозга быть не может. Недавно, например, новую люстру советскую испытывал. Мраморную. С плафонами из гранита. Ой, много наших на этом испытании полегло. Почему передних зубов нет? Плавленые сырки испытывал. А голова дергается. Это я от нервного тика успокаивающего проверял. Очень эффективно оказалось. Всего две таблетки принял, сразу глаз дергаться перестал. Голова задергалась. А глаз застыл намертво. Вот такой в молодости сорви голова был. Даже лекарства отечественные те испытывал. После испытания нашего медицинского пластыря на отрываемость пересадку пятки перенес. От радикулита тоже какое-то средство 3 месяца в спину сам себе втирал по часовой стрелке. Теперь на пляже раздеться стыдно. А оказалось, фармацевты что-то напутали и наполнили тюбики стимулятором роста усов. Такие усы между лопатками выросли. Сзади на пляже вылитый буденный. Да, чего я только за свою жизнь не испытывал. Электробритвы с ножами от сенокосилок. Пельмени замедленного действия. Конфеты, сало в шоколаде. Мышеловки, которые один оборонный завод для плана выпустил с боеголовками. А я должен был кусочек мяса зубами достать без рук. Даже первые отечественные баллончики от хулигана с парализующим газом идти я испытывал. Дело ночью было, на всю жизнь запомнил. Стою за углом, жду хулиганов с баллончиком. Идут трое. Еще даже пристать не успели, а я им прямо в глаза как прыснул. А оказалось, наши опять что-то напутали, струя бьет в обратную сторону. Но все равно помогло. Самого так парализовало, что потом совсем не больно было, когда били. Одно жалко, опыт передать некому, детей у меня быть не может. Зря я тогда согласился при входе в метро турникет автомат испытать. В который фотоэлементы забыли поставить. Вот такая нужная людям профессия. Опасная, но нужная, потому как если б не я, у вас у самих давно детей быть не могло. Я только одного не пойму, вы над кем смеетесь? Я что здесь, один испытатель? А вы что, никогда сами в Черном море не купались? Не ездили по автодороге, похожей на стиральную доску, в машинах с выхлопной трубой, заведенной в салон? Не ели в Аэрофлоте куриц небритых? С сырками, плавленными в 13-м году в мартеновской печи? В своем родном городе никогда не дышали окружающей средой, вечерним выбросом тринитил-метил-уран-этил-дебила? Так что вы тоже все испытатели. Мы такой народ, испытатели. Недаром нам все время говорят одну и ту же фразу. Тяжелые испытания выпали на долю нашего народа. Я не знаю, почему многие говорят, что они ничего в наше время не понимают. Я, например, давно уже многое понял. Например, я понял, что единственный верный плакат у нас, это видали, который во всех станциях метро висит. Выхода нет. Наши плакаты вообще понимать надо. Видели к последнему съезду наши эти, с мышлением которые? Толстолобики. Новый плакат повесили. Перестройка – дело народа. Понятно, понятно, не их дело народа. Пускай народ и перестраивается. Нет, конечно, я не все плакаты еще понимаю. Например, я не понимаю, что означает этот плакат «За социализм с человеческим лицом». А раньше у него что, звериная харя была, что ли? Но зато я многое понял. Вот, например, многие не понимают, почему коммунисты... Вот почему коммунисты, народ, 70 лет грабили, а в магазинах хоть что-то было. А демократы у власти всего 2 года, в магазинах уже ничего нет. Объясняю, коммунисты уверены были, что они будут грабить людей вечно. А потому и давали им кое-что, что было потом чего грабить. А демократы понимают, что они временные, поэтому должны за 2 года ограбить народ так, как коммунисты за 70 лет. Видите, как просто все понять? Еще многие не понимают в последнее время, как ни один человек в парламенте до последнего времени не знал, что урожай уродится. Тоже легко объяснить. Потому что они все эти годы важными делами заняты были. Счеты друг с другом сводили. Комиссии организовали, подкомиссии, надподкомиссии, поднадподнадкомиссии. Время в городах переносили. На час туда, на час обратно. Обсуждали, изменить цвет в деньгах или не изменить. Вроде как, если изменить, то тогда люди на них покупать что-то будут. Вот в результате прозевали урожай. Они думали, что после весны сразу осень наступит. А еще лето оказалось. Да, в России беда. Уродился урожай. Давно такой беды в России не было. Председатель Совета Министров по телевизору выступает и удивляется. У нас урожай уродился. Что делать будем, спрашивают ребята у телезрителей. Как будто ему телезрители могут ответить, что ему делать с урожаем. И никто не понимает, как это председатель Совета Министров не знает, что с урожаем делать. А я понимаю, почему он не знает. Он по профессии сварщик. Откуда сварщик может знать, что с урожаем делать? Его партия послала на отстающий участок работы председателем Совета Министров. Вы можете пойти в балет танцевать по приказу партии? Я нет. У меня по приказу партии обычно не получается шпагат. Мне больно. И ему больно. Видели, он каждый раз по телевизору чуть не плачет. Не понимаю, что с урожаем делать. А я понимаю, если они хотят собрать урожай вовремя и без потерь, у них есть только один выход. Вывести всех людей на поля, чтобы они там ели. Кстати, о депутатах. Никто не может понять, почему депутаты из Средней Азии никогда не голосуют против предложений председателя. Объясняю, коммунистам Средней Азии. Подчеркиваю, коммунистам Средней Азии. Не позволяет голосовать против старшего Коран. Еще никто не понимает, почему как только телевизор включишь, там депутаты решают, как в законах запятые расставить. Объясняю, не грамоте обучаются. Слыхали, как они говорят? Принять, начать, занять, усугубить, углубить, положить взад. Это такой специальный партийный язык. По этому языку партийный узнает. Это как пароль. Положить взад, значит партийный. Даже наш глубоко любимый президент, я сразу предупреждаю, я его люблю. Я без него жить не могу. Он для меня как поэт для пародиста. Так вот, даже он недавно прямо сказал, пора начать и тожить говоренное. Вот вы смеетесь, а понимаете почему? А я понимаю. Вы смеетесь, потому что все самые лучшие в стране юмористы – Михаилы. Я не знаю, о ком вы подумали. Я лично имел в виду Жванецкого и себя. Кстати, некоторые люди не понимают, вот как мы, сатирики, теперь будем жить после того, как вышел закон о защите чести президента. Объясняю, ничего страшного, председатель Совета Министров есть. Поговорим о нем, пока не издали указ о его защите. Издадут о нем, еще кого-нибудь найдем. Их много там. Толстолобиков. Кстати, о толстолобиках. Многие не понимают, почему многие руководители в последнее время выступают по телевизору и всеми жалуются на мафию. Мол, мафия танки продает, и ракеты. И все они конкретно про эту мафию знают. А конкретных имен никогда не знают. Знаете почему? А потому что они и есть мафия. Еще многие не понимают довольно, как я все это говорю, не задавят ли меня за это грузовиком. Нет, не задавят. У них или бензин вовремя не найдется, или грузовик по дороге развалится, или накладные не на того выпишут, в результате не на того наедут. А потому я вам скажу главное, наберу смелости и скажу самое главное. Я понял скрытую суть перестройки. Понял, правда? Вот скажите, помните, раньше противозачаточные средства во всех аптеках продавались, а теперь только в закрытых поликлиниках для работников государственного аппарата. И только его членам. Знаете почему? Чтобы больше таких не повторилось. Вот тогда перестройка победит. По-моему, все задают себе только один вопрос. Главный, что будет дальше? Такой полуфантастический рассказ. Шел 2000 год. Страна вступила в период развитой демократии. Наконец-то перестала существовать талонная система на продукты, поскольку люди съели не только продукты, но и талоны. Кое-где на талоны еще продавались водка и носки. На один талон разрешалось взять строго одну бутылку водки или одну пару носков. То есть практически каждый должен был для себя решить, что ему приятнее, быть пьяным и босым или трезвым и на одних носках. Шел 2000 год, мафия сковала страну, мяса нигде не было, потому что в мафию перешла вся скотина. Шел 2000 год. Сессии сменялись пленумами, пленуми, съездами. Большинство депутатов научилось, наконец, голосовать на компьютеры системы фирмы Philips. Остальным выдали счеты. Шел 2000 год. Наконец-то большинством голосов был принят закон о защите чести жены президента. Шел 2000 год, Верховные Советы Республик плевали на Союз, городские советы плевали на республиканские, районы плевали на городские, народ плевал друг на друга, наступила эпоха всеобщего плюрализма. Шел 2000 год, иммиграция прекратилась, поскольку страну покинули все золотые умы и все золотые руки, остались только золотые зубы. Оставшиеся засматривались кооперативным фильмом «Супермент». Дети воспитывались на киноэпопее «Рэмбо, вождь пионеров». По телевизору не прекращались конкурсы «Мисс Доярка», «Мисс Шпалоукладчица», «Дочки матери», «Внучки жучки». Пресса перешла на самоокупаемость, поэтому самыми популярными стали газеты, в которых вместо передовиц печатались фотографии голых членов редколлегии. Все партии объявили свои праздники всенародными, всего в году теперь было 411 праздников. Шел 2000 год, пионеры выходили из дружины, октябрята сдавали звездочки, милицию переименовали в полицию и одели в костюм от Зайцева. Теперь милиция подолгу искала пули в карманах. КГБ организовал совместное предприятие с ЦРУ, разведчики ездили друг к другу по частным приглашениям, сектор расстрела работал по договорам сдельно, армия перешла на самоокупаемость, продала ракеты, продала танки и приступила к продаже ядерных боеголовок под девизом «Советские боеголовки – самые гуманные боеголовки в мире». Шел 2000 год, зарплата, валюта, страна перешла на конвертируемую валюту, зарплату всем стали выдавать в конвертах. Колхозы стали называться агрофермами, правление президентскими советами. У каждого колхоза теперь был свой президент и свой министр иностранных дел, который периодически вел переговоры с соседними колхозами. А у каждой деревни был также свой посол, которому все так и говорили: «Посол ты!» Шел 2000 год, катастрофы не прекращались. Народ горячо обсуждал последнюю катастрофу. Пассажирский поезд столкнулся с самолетом. Оба засмотрелись на тонущий корабль. По счастливой случайности в катастрофе не оказалось Бориса Николаевича Ельцина. В детских учебниках была даже напечатана такая загадка: «В воде не тонет, в огне не горит». Шел 2000 год, перестройка заразила весь мир. В Западной Германии начался голод, все продукты съели восточные немцы и советские войска. Люди с западной стороны умоляли власти воздвигнуть обратно Великую Берлинскую стену, только на 5 метров выше той, что было раньше. Шел 2000 год. Таллин теперь писался с 2 Н, Рига с 4 Г, Колыма с 5 А. Колыма. В России, чтобы впредь не переименовывать улицы, решено было сразу им давать не имена, а номера. Первая улица, вторая улица, третья улица. А заодно давать номера и городам. Первый город, второй город, третий город. Где живешь? Второй город, четвертая улица, квартира имени Луначарского. Шел 2000 год, в Париже на улице Мари Рос повесили мемориальную доску. Здесь в 1916 году Арман и Ульянов скрывались от Надежды Константинны Крупской. Шел 2000 год, страна продолжала почковаться. По телевидению прошло сообщение, что отделились даже селькупы. Никто толком не знал, кто это такие, от кого отделились и с какой стороны, поскольку их в стране было 9 человек. Последними трое полярников на льдине откололись от Советского Союза и теперь гребли в Японию. Тюкчи установили таможню и ввели свою валюту один тюк. Три тюка, один гек. 10 геков – каюк. Причем все вместе с чукчами. Теперь они намерены были объединиться с Аляской и образовать суверенное государство а-ля Чук. Узнав об этом, индейцы объявили всех американцев мигрантами и оккупантами и потребовали, чтобы они разъехались немедленно по домам. Или, в крайнем случае, выучили индейский язык, так как дело производства должно вестись на языке коренной национальности. И даже президента стали называть Буш «Хитрые леса». Шел 2000 год. Новая сенсация потрясла мир. Всем членам советского правительства были присуждены Нобелевские премии за развал социализма. Никому еще никогда не удавалось в такой короткий срок разрушить родное государство.